Улик для такого большого дела оказалось маловато. Детские часики, стаканы стекла, оранжевый геймбой с игрой «Донки Кинг». Все в каком-то порошке, наверное, для дактилоскопии. Разная мелочь для проведения экспертиз, в основном сухие листья и щепки. Пара белых носков с бурыми пятнами и аккуратно вырезанными квадратиками ткани, взятой для проведения анализов. Грязная белая футболка, выцветшие джинсовые шорты с потертыми швами. И напоследок кроссовки, изношенные чуть ли не до дыр, с грубой покоробленной подкладкой. Несмотря на толстую ткань, кровь пропитала их насквозь. Снаружи темные пятна тянулись вдоль всей подошвы, заползали наверх и коричневыми кляксами проступали изнутри. Конечно, нервы у меня были натянуты. Я знал, что впечатления окажутся не из приятных, хотя и не рассчитывал на то, что хлопнусь в обморок, но на всякий случай выбрал время, когда в подвал вряд ли мог кто-нибудь зайти. Но теперь я почти с облегчением понял, что ни одна из этих вещей мне ни о чем не напоминает, кроме разве что Донки Кинг, попавшая сюда, скорее всего, для сравнения отпечатков пальцев. Она вырвала из прошлого короткий ненужный эпизод. Я и Питер сидим на залитом солнцем ковре и ожесточенно жмем кнопки, а Джемми за спиной взволнованно что-то кричит. Такой яркой и живой, что я словно наяву услышал резкий писк игрушки. А вот одежда, хотя и знал, что она моя, оставила равнодушным. Немыслимо, что однажды утром я мог во все это облачиться. Я лишь машинально отметил, что футболка очень маленькая, и на кроссовке авторучкой нарисована детская рожица. Надо же! А я в 12 лет воображал себя таким взрослым. Аккуратно взяв пакет с футболкой, я повертел его перед глазами. Читал про дыры на спине, но сам их никогда не видел. И сейчас они поразили меня даже больше, чем жуткие кроссовки. В этих ровных параллельных прорезях было что-то неестественное. Я не представлял, откуда они взялись. Напоролся на сучки, держал пакет и тупо смотрел на ткань. Может, я спрыгнул с дерева или задел за острые ветки, продираясь сквозь кусты. Кожа на спине начала зудеть. Внезапно мне захотелось уйти. Низкий потолок давил на голову, пыльный воздух застревал в горле. Здесь было тихо, мертвенно тихо, только тонко дрожали стены, когда на улице проезжал автобус. Я запихал все вещи в коробку, забросил ее на полку и прихватил только кроссовки, чтобы отнести их Софи. И здесь, сейчас, в этом холодном подвале, набитом материалами забытых преступлений, под шуршание пакетов, все еще глухо осыпавшихся в коробке, до меня дошло, какую лавину я сдвинул с места. До сих пор у меня не было времени как следует об этом поразмышлять. Та давняя история казалась просто личным делом, и я забыл, какое значение она может иметь для остального мира. Но теперь, о чем, черт возьми, я только думал, я собирался отнести эти кроссовки в кишащий людьми штаб и, уложив большой конверт, отправить с кем-то из помощников к Софи. Рано или поздно это должно было случиться. Дела о пропавших детях закрывают до тех пор, пока кому-нибудь не приходит в голову пройтись по ним с помощью новых технологий. Но если лаборатории удастся сделать анализ крови по образцам кроссовок и тем более связать его с кровью на алтарном камне, это уже станет очередной ниточкой в деле Девлина, в которую мы поручили проверить Софи. Нет, следствие возобновится. И наше начальство от О'Келли и выше не упустит возможности отрапортовать о замечательных успехах криминалистики, мол, полиция не сдается, у нас нет нераскрытых дел, мы трудимся денно и ношно, страна может спать спокойно. Пресса ухватится за тему серийного детского убийцы, бродящего среди мирных граждан, а следствие раскрутят на полную катушку, возьмут образцы крови у родителей Питера и Джемми и, господи помилуй, у Адама Райана. Глядя на кроссовки, я представил, как с горы сползает машина без тормозов. Сначала медленно и тихо, потом все быстрее и быстрее, пока не превратится в бешено крутящийся железный жар. Глава 7. Мы отвезли Марка на место раскопок и, оставив на заднем сиденье, отправились побеседовать с Мел и ее соседями по дому. Когда я спросил, как она провела ночь вторника, Мел покраснела и отвела глаза, но ответила, что они с Марком допоздна гуляли в саду, затем начали целоваться и в конце концов остались до утра в его комнате. За это время он только на минутку выходил в туалет. Мы всегда нравились друг другу, а остальные над нами посмеивались. Но, как говорится, чему быть, того не миновать. Она подтвердила. Накануне Марка не было ночью в доме, и он сказал ей, что провел ночь в лесу. Правда, я не знаю, известно ли об этом кому-нибудь еще. Он не любит о таком рассказывать. А вам не показалось это немного странным? Мел пожала плечами и потерла затылок ладонью. «Он очень эмоциональный. Мне это всегда в нем нравилось». «Господи, она совсем девчонка. Мне вдруг захотелось похлопать ее по плечу и напомнить, что следует предохраняться». Жильцы дома рассказали Кэсси, что во вторник ночью Марк и Мел дольше других оставались в саду. А утром вместе вышли из его комнаты, так что первую половину дня, пока не обнаружили труп Кэти, все только и делали, что изощрялись в шутках на этот счет. Они также подтвердили, что Марк иногда не ночевал в доме, но где бывал, неизвестно. По поводу его так называемой «эмоциональности» отзывы были разные, от «немного странный» до «безжалостный фанатик». Мы купили в магазинчике Лори пару безвкусных сэндвичей и проглотили их, сидя на стене вокруг поселка. Марк уже давал своим подопечным какие-то распоряжения, размахивая руками, как дорожный регулировщик. Я услышал, как Шон громко жаловался на что-то, и все орали на него, чтобы он заткнулся, перестал бездельничать и взялся за работу. «Клянусь Богом, если я найду его у тебя, то засуну тебе в задницу». «Шон, кончай базарить! А ты свою задницу проверил?» «Остынь, Шон! Может, его копы с собой прихватили?» «Работать, Шон!» — крикнул Марк. «Я не могу работать без моего совка!» «Одолжи у кого-нибудь!» «Вот у меня есть! Держи!» — предложил кто-то. Совок начал перелетать из рук в руки, поблескивая острым металлом. Шон поймал его в воздухе и приступил к работе, все еще ворча под нос. «Если бы тебе было 12 лет, — спросила Кэсси, — что могло бы вытащить сюда из дома посреди ночи?» Я подумал о слабом золотистом круге света, трепещущем среди корней деревьев и древних камней, как блуждающий огонек, о глубоком молчании среди леса. «Мы проделывали подобное пару раз», — произнес я. «Проводили ночь в нашем лесном домике. Раньше здесь везде был лес до самой дороги. Спальные мешки на дощатом настиле, комиксы в лучах фонариков. Потом какой-то шорох. Свет фонаря, метнувшись в сторону, отражается в чьих-то золотых глазах, раскачивающихся на соседнем дереве. Мы все вопим». Джейми вскакивает и швыряет в глаза мандарином. Нечто, с шумом осыпав листья, исчезает в темноте. «Да, но ты находился с друзьями. А если бы один?»
«Например, чтобы с кем-то встретиться. Наспор.
или если забыл что-то важное. Мы поговорим с ее друзьями. Может, рассказывала им что-нибудь?» «Все это было не случайно», — заметила Кэсси. Археологи снова включили музыку. «Даже если дело не в родителях. Этот парень не пошел и не убил первого попавшегося ребенка. Он долго все планировал. Искал не просто девочку. Ему была нужна Кэти».